Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию, где сегодня беседуем с протоиереем Олегом Стеняевым, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писателем, богословом, публицистом, миссионером. Меня зовут Алексей Пичугин, это программа «Светлый вечер». Ну, давайте продолжим немножко еще разговор о том, как вообще православному человеку выстраивать свои отношения с иноверцами, с христианами других конфессий. Ну, под иноверцами мы, кстати говоря, понимаем здесь не только людей, которые причисляют себя к иудаизму, к исламу. У нас же огромное количество совершенно разных религиозных воззрений, порой сформированных в последние там несколько десятилетий. Но, тем не менее, это религиозные взгляды людей, они таковы. Как здесь быть, как нам выстраивать отношения с этими людьми? И еще очень важный вопрос, вопрос молитвы за таких людей, как за христиан, так и за нехристиан. Это тот камень преткновения, который в последнее время, особенно в последние несколько месяцев, прошедших, например, после встречи патриарха Кирилла и Папы Римского, у нас очень многие люди спотыкаются.
Давайте посмотрим толкование Иоанна Златоуста. Это его гомилия на первое послание к Тимофею, на вторую главу, 4 стих. Златоуст пишет: «Итак, не бойся молиться за язычников, и Бог этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что этого он не хочет. А если надобно молиться о язычниках, то, очевидно, и о еретиках, потому что обо всех людях надо молиться, а не преследовать их. Это и по другой причине достойно одобрения, по той, что мы с ними одной природы. Кроме того, Бог одобряет и благосклонно приемлет нашу взаимную любовь и благодушие друг к другу».
А о какой молитве здесь идет речь?
Мы молимся за всех человеков, за начальников, за власти, за правителей. Мы молимся за тех людей, которые встречаем на жизненном пути. И если этот человек, предположим, другой веры, мы даже должны активизировать нашу молитву, потому что мы хотим иметь добрые отношения по возможности со всеми. Ведь святые отцы всегда отделяли такие понятия, как человек как таковой, и его религиозное мировоззрение, например, даже заблуждение. Вот смотрите, что писал Златоуст. Он писал: «Псалом сегодня выводит нас на ратоборство с еретиками не для того, чтобы свалить их, стоящих, но чтобы восставить лежащих. Такова именно наша война. Не из живых она делает мертвыми, но из мертвых приготовляет живых, изобилуя кротостью и великим смирением». Далее Златоуст говорит: «Я гоню не делом, а преследую словом, не еретика, но ересь». То есть отцы отделяли человеческое заблуждение от самого человека. Златоуст далее продолжает: «Не человека отвращаюсь, но заблуждение ненавижу и хочу привлечь к себе. Я веду войну не с существом, потому что существо – дело Божие, но хочу исправить ум, который развращен дьяволом». И далее он приводит пример: «Как врач, леча больного, не против тела воюет, но истребляет повреждение тела. Так и я, если буду сражаться с еретиками, то сражаюсь не с самими людьми, но хочу истребить заблуждение и очистить гнилость».
Мне кажется, здесь еще очень важно помнить, что среди тех людей, кто осеняет себя крестным знаменем и знает наизусть символ веры, много людей, которые там нарушают закон, сидят в тюрьме или, ну, с точки зрения закона человеческого, государственного, должны там оказаться. И очень много людей, которые отдают свою жизнь, отдают свое здоровье для служения другим людям, среди тех же самых католиков, которых мы очень любим называть еретиками. Можно вспомнить и мать Терезу. Или мы знаем среди так пока не прославленных у нас в лике святых мать Мария Скопцова и священник отец Дмитрий. Или можем вспомнить Януша Корчика, который не был, по-моему, вообще христианином, а пошел в газовую камеру, держа за руку детей, рассказывая им сказки. Вот это все люди, которые либо очень поздно пришли к христианству, либо не пришли к нему, либо были совершенно неправославными, но при этом их подвиг настолько велик.
Но здесь мы можем опять вспомнить притчу о добром самарянине, то есть это притча о добром иноверце. И Христос ставит пример этого иноверца. Ведь Христос рассказывает притчу о добром самарянине, отвечая на вопрос, кто мой ближний. И в этой притче он показывает, что ближним иногда может оказаться человек другой веры. А вы знаете, какая реакция была на эту притчу? Все стали возмущаться вокруг Христа, не соглашаться с ним, протестовать. Как же так?
Он в том числе ученики.
Как бы рекламу делает этим людям.
А все-таки о церковной молитве. Мы же постоянно нам говорят, если тем более, что если мы учитываем, что для многих людей сам факт молитвы – это подача записки. Но ведь это тоже молитва. Вот мы часто их осуждаем, а это же тоже молитва. Это же тоже человек в данном случае, пока писал ручкой на бумажке имя своего ближнего, неважно, как он мог сколько угодно неправильно и не по-христиански, не по-православному его написать, да? Но это же акт любви определенный.
Если вспомнить определение Архиерейского собора Русской Православной Церкви о псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме от декабря 1994 года, там, кстати, в частности, уточняется. Но здесь ситуация не о католиках, не о лютеранах, а о таких тоталитарных сектах, скажем так. Но здесь уточняется. В то же время Архиерейский собор призывает всех верных чад Русской Православной Церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений. А далее? Однако противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. Мы призываем всех членов церкви молиться о просвещении одержимых ложными учениями. Это постановление собора, которое призывает нас просто молиться за этих людей, то есть усилить молитву. И, кстати, каждый православный, который читает утреннюю молитву без сокращения, он знает, что у нас в утреннем правиле есть молитва: «Отступившие от веры православные, погибельными ресьми ослепленные, светом твоего познания просвети, их святей твоей соборной апостольской церкви причти». Похоже, что люди, которые отказываются молиться за людей другой веры, они просто сокращают утреннее правило и не замечают эту каноническую церковную молитву.
Ну, а если это все в бытовую плоскость перевести, когда человек, сидящий, принимающий записки за свечным ящиком, говорит: «Ой, нет, милочка, что ты? У тебя тут какой-то Ибрагим, какой-то Мухаммед». Да, они не члены церкви. Наверное, с точки зрения все-таки канонической, там церковная молитва за них не предусмотрена или предусмотрена.
Мы,
это с одной стороны.
Мы отличаем молитву, когда, например, на проскомидии мы вынимаем частички за живых у мертвых, и мертвых – это молитва за верных. От молитвы за еще не крещенных. За литургии есть у нас молитвы за оглашенных. Ну, весь храм слышит эти молитвы. Это молитвы за некрещенных. Потому что оглашенные – это люди, которые, хотя готовятся к крещению, но они еще не крещены. Здесь важно в каждом таком случае проявлять доброе отношение к людям. Вот классический пример. Говорили об Аве Макарии египетском, что однажды, восходя из Скита на гору Нитрийскую, будучи близок к месту, он сказал своему ученику: «Пойди немного вперед». И когда ученик прошел немного вперед, он встретил Эллина. Это был жрец Педала, который нес большую вязанку дров для сожжения и бежал. И закричал ему брат, сказал: «Ах ты, демон, куда ты бежишь?» И, вернувшись, жрец подошел к брату, нанес ему удары и оставил его наполовину мертвым. Потом, подняв дрова, он снова побежал, и, пройдя немного вперед, Ава Макарий встретил его и сказал ему: «Здравствуй, здравствуй, трудолюбец. И жрец, удивившись, подошел к нему и сказал: «Что доброго ты нашел во мне, что почтил меня приветствием?» Старец сказал ему: «Я видел, что ты утруждаешь себя, но не знаешь ли ты, что ты утруждаешь себя напрасно?» Он сказал: «Я умилился от приветствия, и узнал я, что ты служитель великого Бога, но другой монах злой, которого я встретил, оскорбил меня, и избил я его до смерти». И старец узнал, что это был ученик его, и, взявши его ноги, Аве Макария, жрец, припавший к его ногам, говорил: «Я не отпущу тебя, если ты не сделаешь меня монахом». И они пошли к месту, где находился брат, привели его в церковь горы, и когда увидели там жреца, все были изумлены. А когда Макарий Великий крестит этого жреца, он произносит слова, которые должны стать настоящим девизом каждого миссионера. Он говорит: «Слово худое делает добрых худыми. Подобным образом и доброе слово делает худых добрыми». То есть, если мы подходим к другому человеку со словами обличения, но у нас нету для него доброго слова, то лучше не подходить. И святые отцы, кстати, говорили, Ава Дорофей говорил: «Не подходи к никакому человеку со словами обличения, если у тебя нет для этого человека слов исправления». Например, мы подходим к человеку с желанием опозорить его, оскорбить его. Это не христианское понимание. Христианство предполагает искать пользу для другого человека, протянуть ему руку помощи, поддержать его как-то. Как сказано, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов, закон любви.
Угу.
И в Священном Писании есть призыв, что проповедовать Евангелие мы должны до края земли. Но, как известно, земля круглая. Значит, край – это некий предел, который установлен для проповедующих. Что это за предел? Край земли, то есть дойти до каждого сердца. А дойти до сердца другого человека можно, имея свое сердце открытым. А предел, где уже мы не можем проповедовать, это наше неправильное отношение к людям. Как сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, ты можешь иметь всю веру, все пророчества, все тайны постигать, а если ты любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. То есть Бог не приемлет точное православное исповедание, не соединенное с любовью. Точно так же, как Бог не приемлет просто любовь, не соединенную с истинным исповеданием веры, как сказано, а без веры Богу угодить нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что протоиерей Олег Стеняев сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Олег, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный публицист, миссионер, писатель, богослов. Говорим о миссионерстве, о проповеди и о формах возможных миссионерской деятельности. Ну, вот прежде чем мы поговорим о диспутах, да, как о форме проповеди, все-таки мы с вами беседуем в том числе и по следам встречи нашего святейшего патриарха с папой римским, о которой было сказано столько, особенно за последнее время, негативного, что порой удивляешься, неужели два человека, называющие себя христианами, не могут встретиться и просто пообщаться по вопросам, которые, да, в общем-то, даже к вопросам вероучительным отношения не имеют.
Если говорить о римокатоликах и о православных в их взаимоотношении, то на самом деле эти две традиции сосуществуют достаточно давно. Достаточно вспомнить, что до XVIII века католическое крещение всегда принималось безусловно. Их никогда не перекрещивали. Потом мы знаем, что за все существование этого противостояния, начиная с 1054 года, если католический священник обращался к нам, его принимали в сущем сане. Эта традиция, она продолжается до сих пор. В духовном смысле очень многие книги, которые мы традиционно считаем, что они православные, они буквально были написаны католическими авторами. Например, книга «Невидимая брань», столь любимая многими православными, особенно из числа монашествующих, это труд, который был написан католическим монахом-иезуитом. А Никодим Святогорец, он просто перевел эту книгу, и в предисловии он говорит, ученый муж написал эту книгу. Или, например,
возьмите «Требник Петра Могилы».
«Требник Петра Могилы» или духовный алфавит святителя Дмитрия Ростовского, он буквально передает мысли из книги Фомы Кемпийского «Подражание Христу».
А
кстати,
почему?
До революции была очень популярная книга.
Потому что образование, которое в основном получали архиереи, в основном происходившие, опять-таки, западно-русских земель, они получали в Киево-Могилянской академии, которая была, ну, фактически наполнена преподавателями-католиками.
Но не надо думать, что влияние было только с их стороны. Наше влияние было еще более значительное, потому что когда в результате гибели Византии многие книги оказались на Западе...
А Византия, кстати, погибла католическая, это тоже об этом многие забывают.
Да. То все это богатое наследие оказало мощнейшее культурное воздействие на западный мир. Это была настоящая православная экспансия на Запад. Мы сразу видим, как меняется архитектура западных храмов. Главное, иконопись как меняется. Византийская традиция, она коснулась сознания этих людей очень глубоко. Поэтому это были взаимные проникновения. Ну, например, возьмите «Сумму теологии» Фомы Аквинского. Сейчас на русском языке это все вышло в 12 томах. Какого автора чаще всего цитирует Фома Аквинский? Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. Причем я обратил внимание, что Фома Аквинский может спорить с Августином, он спорит с другими авторами западными, а когда приводит цитату из Дамаскина, он всякую дискуссию этой цитатой закрывает. Поэтому влияния, они всегда существовали, они были взаимные влияния друг на друга, и такое сосуществование, оно не может никому принести вреда.
Ну, когда догмат о непорочном зачатии еще не был в католической церкви догматом, а просто одним из возможных вариантов воззрения, это же Фома Аквинский, вы мне рассказывали до эфира, писал о непорочном зачатии как о нечто... вещь, противоречащая просто взгляду доброго, порядочного католика.
Да, это третья часть «Суммы теологии», совершенно неожиданно по этому вопросу Фома Аквинский занимает православную позицию. Он пишет, те, которые верят в непорочное зачатие Девы Марии, они оскорбляют подвиг Иисуса Христа, который своей кровью омыл весь род человеческий и Деву Марию. Утверждать, что Дева Мария не нуждалась в искупительной крови Сына Божия, Фома Аквинский это сравнивает с каким-то дерзким богохульством. А по вопросу о примате он тоже совершенно неожиданно занимает православную позицию. Но это 13 век, это тоже надо понять. Если между церковью и синагогой пуповина рвалась до 4-5 века, когда Златоуст в слове против иудеев умоляет христиан перестать посещать синагоги во время еврейских праздников, то, естественно, когда церковь разделилась на западную и восточную, здесь пуповина рвалась более значительное время, и взаимные влияния и проникновения были очень великие.
Но тут, кстати, граница-то была более четко проведена. Были страны до определенного, хотя бы до определенного момента были страны, которые были абсолютно относящиеся к Риму и к Ватикану, и были страны, где церковь была восточная, с патриархатами. Это потом уже там начались взаимные проникновения, особенно католические.
Если говорить о всех системах догматического богословия русской церкви XIX века, они испытали мощнейшее влияние как раз от «Суммы теологии» Фомы Аквинского. Когда я первый раз стал читать «Сумму», я рядом положил догматический учебник Макария Булгакова «Догматическое богословие».
Да-да-да.
И я смотрю раздел Троицы, порядок цитат из Писания, из святых отцов, он просто совпадает. И тогда мне стало понятно, почему «Сумму теологии», с которой все спорили, не переводили на русский язык. Ее читали по латыни. Потому что все пользовались этим трудом. И нету ни одной догматической системы, включая великий катехист Лаврентия Зизания, который бы не учитывал силлогизмы, которые развивает Фома Аквинский. Точно так же, как я уже сказал, роль Иоанна Дамаскина в западном богословии, она нами немножко недооценивается. То есть... А интерес был колоссальный к его трудам.
Взаимопроникновение гораздо глубже между католичеством и православием, нежели встреча в аэропорту Гаваны с Тейшо Патриархом и Папой
Римского. Значительно глубже они касались догматических основ веры. А если патриарх встречался с папой, они вообще там не рассматривали никаких догматических вопросов. Об этом было неоднократно заявлено. И те люди, которые против любых догматических контактов, тогда им надо пересматривать всю систему догматического богословия 19 века, начала 20 века, и просто запрещать, может быть, эти невидимые брань захотят запретить, или труды Дмитрия Ростовского. Ведь многие жития святых, которые не сохранились в византийских изводах, они имеются только в латинских изводах. Собственно говоря, и Златоуст сохранился не в греческих текстах. Почти вся патристика сохранилась в латинских переписанных текстах, переведенных.
И многое из того, что сейчас приписывается Иоанну Златоусту, это произведение круга Иоанна Златоуста.
Да, есть говорят. Понятие псевдо-Златоуст, есть понятие Златоуст, но вот если взять полное собрание.
И даже вроде бы как то слово, которое мы все читаем на Пасху, пропредите постившиеся и не постившиеся, наше любимое, оно же тоже, насколько я знаю, не абсолютно относится к авторству Иоанна Златоуста, а это, возможно, кто-то из его учеников.
Я бы, может быть, не стал бы так резко как бы критически относиться к наследию Златоуста, тем более, что оно вошло в нашу кровь,
это
в
же,
нашу
да, традицию. Это же никоим образом от этого своей важности не теряет. Сказал это этот человек или сказал кто-то из его ближайшего окружения?
Но... Прежде всего, я хочу донести мысль о том, что влияние одной традиции на другую, западную на восточную, и восточную на западную, оно более велико. И мало кто учитывает масштаб этого влияния.
Про диспуты мы с вами хотели поговорить, уже не так много времени
диспут
остается.
Диспут – это цивилизованная форма общения с людьми другой веры.
А как они должны проходить? Вот мы уже с вами начали немного говорить, да? Не обязательно другой веры, мы же... Или мы можем говорить об атеизме, как, или о какой-то, какой-то форме атеизма, как о религиозной, как о некой форме религиозного сознания, скажем так.
Атеизм – это вера в смерть. Что со смертью все кончается.
Ну, тот же Докинс, он выстраивает там 7 позиций, по-моему, у него. Кстати, к крайнему атеисту он себя в данном случае не причисляет. Я уже, мне кажется, в разных программах вспоминал эту его шкалу, где у него есть 2 крайности. Это абсолютно верующий человек, каких, по его словам, очень мало, и абсолютно атеист, каких, по словам Докинза, еще меньше или почти нет. А дальше разного рода агностики переходят в разные ступени человека религиозного. Да, вот он себя там именно в большей степени к крайним агностикам причисляет.
Вы знаете, мне кажется, что все мы очень увлеклись контрмиссией. А большая часть населения нашей страны, они вообще индифферентны в таких вопросах. И многие как бы бытовые атеисты, скажем так, если не идеологические, о которых Докинс говорит, что они в меньшинстве. Но бытовой атеизм – это реальность, окружающая нас.
А бытовой атеизм – это что такое? К нему относится пасхальное или, как мы сейчас
человек
говорим, пасхальное
христианство? Человек не молится утром, не молится вечером, а он вообще отрицает все это.
Ну, на крестный ход на Пасху сходит.
Он может,
и водичку принесет,
может покушать кулич на Пасху или что-то еще, но в целом у него отношение негативное. Мы должны научиться разговаривать и с этими людьми. Это очень важно. Потому что если мы не будем обращать внимание на этих людей, а их большинство в сравнении с малочисленными сектантскими группами, то мы не будем решать проблему воцерковления нашего народа как такового. Ведь когда Христос посылает апостолов на проповедь, что он им говорит в самом начале? «В города самарянские не заходите, к язычникам не ходите». «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». А в наше время погибшие овцы дома Израилева кто? Это крещенные, но не воцерковленные люди. То есть иначе Христос говорит, своих спасайте прежде всего.
Мне кажется, что я до определенного момента, совсем недавнего, недооценивал степень воцерковленности окружающих людей. Мне не так давно встречать в Домодедово священника из Болгарии. Мне нужно было его отвезти на Курский вокзал и посадить в поезд на Белгород. Ну, в отличие от наших священников, которые чаще всего по улицам ходят в гражданской одежде, он был в подряснике, в рясе, с таким большим-большим наградным крестом. И вот, когда мы с ним зашли на Курский вокзал, с одной стороны, конечно, там очень многие бросились к нему: «Батюшка, дай денег», а многие просто подходили за благословением, там, перед поездом, еще куда-то. Я удивился, что и таких людей было очень и очень много. И молодые, и пожилые, и женщины, и мужчины. Вот тут выяснилось, что я, видимо, степень воцерковленности наших людей как-то недооценивал.
В Писании сказано: «Вы письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаемое». Действительно, христианину очень трудно как бы в таком замаскированном состоянии передвигаться, вообще сосуществовать с разными людьми. Очень важно, когда мы не исповедуем принцип анонимного православия, а как-то показываем свою веру, насколько это возможно.
Ну как, мы же не должны ходить, если речь идет о мирянине, с каким-нибудь огромным крестом, смотрите, все я...
Нет, поверьте мне, если человек религиозный, он одевается все-таки определенным образом. Я не настаиваю на том, что мы все должны одинаково одеваться, но вот как-то я всегда распознаю в толпе верующих. Ну вот в метро, заходим в метро, люди читают. Но всегда же видно, кто читает Библию, кто читает молитвенник, кто читает газету или какие-то комиксы.
Ну, может, он прочитал «Утреннее правило дома», а сейчас едет и читает Пелевина.
Такое тоже может быть. Но в любом случае, если у нас есть возможность поделиться с людьми какими-то мыслями о Боге, предоставляется такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? Почему люди бросаются на священника, как вы рассказали? А может быть, у них некий дефицит такой возник в общении с духовенством? У меня был диспут с баптистами, и когда после диспута мы перешли к формату вопросы-ответы, не было ни одного вопроса к баптистскому пастору. Все вопросы шли ко мне. Я даже обратился во время диспута к баптистскому пастору и сказал: «Вы видите, как ваш народ истосковался по батюшке православному?» Это тоже некая такая реальность.
И все-таки, вот остается у нас всего минута, давайте попробуем подвести итог и диспуты. Ну вот, как они должны... Я вот не успел, наверное, свою мысль, какую-то форму облечь, когда вспоминал диспуты современные с атеистами, когда диспуты Луначарского с Веденским вспоминал. Они должны быть общедоступны, должна быть какая-то афиша большая висеть в центре города. Сегодня диспут протоиерея такого-то с, там, не знаю, с кем-нибудь.
Я скажу, как организуются диспуты. Например, по радио «Радонеж», а теперь в вашей студии, я могу обратиться к людям другой веры и сказать: «Дорогие, приходите ко мне с Библией в руках, я готов обсудить с вами такие вопросы, как крещение младенцев, икона почитания, почитание Девы Марии, молитва, обращенная к святым. Пожалуйста,
а если приносите речь идет свою не о христианах, Библию, если у них будем не Библия, беседовать». Если у них там,
если люди не христиане, мы знаем, что были диспуты и с кришнаитами, два диспута были больших в Москве, были диспуты с мусульманами в свое время, тоже очень интересные такие дискуссии были. Это возможно.
А ближайшее время
это альтернатива что-нибудь? Напряженности между религиозными группами, когда в спокойной обстановке мы собеседуем о истинах веры и говорим не только о том, что нас объединяет, но и о том, что нас не объединяет.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, напомню, что сегодня говорили о миссии с протоиереем Олегом Стеняевым, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, православным публицистом, миссионером, богословом, писателем. Спасибо, отец Олег.
Спаси Христос.
Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».